Цари небесные, тяжкие души есть на земле, есть и вся исполняется. Кто еще благит и жизнь подарки? Приди и вселись, не очисти на всяких слезам, и спасибо за души наша. Добрый день всем.
Меня перехватили здесь. Я зашел совсем на другую тему говорить, а меня перехватили с такой темой. Нужен порядок в храме или не нужен порядок в храме? Риторический вопрос. Нужен, конечно, порядок, да. И вот выяснилось, что порядок иногда нарушаем. Что-то очень важное надо сказать. Куда-то очень важно срочно сорваться с места и пойти. И что-то такое сделать. Очень важное. Прямо сразу сейчас именно в храме. И вот возникает вопрос. Как со всеми этими нуждами поступать и быть? Идет литургия, там, может быть, молитвы читаются, или даже Евангелие читаются, и причастие совершается, и вот такие поступки тоже совершаются. Как это совместить? Это можно совместить или никак это нельзя совместить? Вот вопрос, смотрите, как и жизненный вопрос. И мы это совмещаем. У нас это все происходит. Как же с этим мириться? Как с этим поступать? Как этому противостоять? И вообще реакция наша на это какая должна быть? Вот мы и рассуждали сейчас обо всем этом. Как нам с этим быть? Порядок очень необходим. Но... А мы-то ведь живые люди, и живые люди, и у нас очень живая реакция, и живые проявления вот, на окружающую обстановку, на обстановку в храме. Ведь что греха таить? Мы в храме, ну, без года неделя, примерно так. Ведь мы же с детства не приучены, нас на руках не носили в храмы. Мы... не вдыхали еще в бессознательном, в грудном возрасте вот этого благоухания, вот этого обстановки этой храмовой. Это для нас новое и непривычное, и очень благодатное, очень, ну, такая она теперь для нас среда. Мы жизни уже себе не представляем без этой среды, правда ведь? Полюбили мы это. А прошлое, бездна прошлого, она тянет. Бездна тянет. И вот нам и кажется, вот срочно зачесалось в затылке, вот срочно надо сбегать температуру себя смерить, вот срочно надо что-то сделать, сказать, попрыгнуть, упасть и так далее. Откуда это берется? Ну, конечно, это берется из известного источника. Сатане не нравится, что храмы, что люди там собираются. Сатане все это очень не нравится. И он нам подпускает вот эти вот. И надо почесаться, и надо сходить, и надо сказать, и надо сделать. И вот мы начинаем возбуждаться. Потом, конечно, осознание приходит, и когда уже потом, мы рассуждаем, а, наверное, не надо было мне этого делать, не надо мне было этого говорить, не надо было мне... И вообще размышлять на эту тему мне не надо было. Потом уже, когда уже все это случилось, все завершилось, и в службе я повредил немножко, вот, в меру, вот, я потом начинаю рассуждать, наверное, мне так не надо было делать, а ведь все это я сделал. Жизнь наша не кончается. Жизнь наша, слава Богу, продолжается. И вот прошла служба, Бог даст, завтра еще мы доживем, и будет новая служба. А потом будет еще, и еще и будет воскресенье, воскресная служба, Бог даст, доживем. И вот уж там-то я, с учетом сегодняшнего опыта, с сегодняшними ошибками, все это учтется, все это я осознаю, я уже... дальше буду себя вести осторожней на следующих своих проявлениях в жизни. Я буду на страже стоять, буду противостоять возбуждению сатаны, чтобы мне надо было там почесаться, куда-то сходить, куда-то закричать и кого-то позвать, я буду уже осторожней. Конечно, я еще раз упаду, еще раз нарушу, но я еще и еще раз осознаю и поскорблю, и всплакну, может быть, своей несуразности и такой косности. Но я сделаю шаги, чтобы справиться, Господи, я понимаю. Ведь служба Тебе, Господи, Тебе служба. Конечно, вся моя жизнь – это для Тебя стремление к Тебе, Господи. Вся моя жизнь. А когда я прихожу на службу, служба Тебе же, Господи, служба. А я себя веду как враг. Я препятствую святому служению, которое происходит. Люди молятся, ведь наша церковь соборная. Мы пришли соборно сюда, в эту церковь, пришли молимся, а я себе как, ну вот как эксцентрик. В церкви есть такая должность, роль такая, эксцентрик. Он уже смешит всех. Он идет, идет, вдруг упадет и сальтаре-мальтаре в воздухе сделает. Всех хохочет, смеется. Эксцентрик, он, его роль такая. И вот я в храме во время службы эксцентрик. Мне надо куда-то побежать, мне надо что-то сказать, что-то сделать необходимо срочно, сейчас и никогда больше. Как эксцентрик. Ну, у нас есть, у меня есть в храме помощники. Помощники, которых я назначаю и прошу. Да, мы все христиане, все мы равны, все братья мы здесь, сестры, все равны. Перед Богом все мы пришли сюда, без понуждения мы пришли по зову сердца, по необходимости своей духовной. Но среди всего-всего этого, вот, что мы собираемся, я еще назначаю таких, ну, старших, не старших, таких же равных, но назначаю им, даю им повязки на руку, чтобы они поддерживали, напоминали, вот я забылся и закричал. Но мне надо напомнить, что где я нахожусь. Мне надо прийти в себя. Вот он подходит, старший, и осторожно меня трогает за рукав и говорит: немножечко опомнись, ты не на базаре и не в лесу, в храме, немножечко опомнись. Если нужно, ну, выйди на улицу, там прокричи и вернись, войди в себя снова. Вот такие старшие у меня есть. Один из таких, он здесь нет, казах. Ну, мы знаем все казака нашего. Ну, он не святой, потому что святых-то у нас здесь нет, но все... Немножко знаем о своих грехах. Вот. И я тоже знаю свои грехи. И казак знает свои грехи. Сергий его зовут. Сергий знает свои грехи. Но я его назначил старшим. И он добросовестный такой. Он ревностный. Вот нам бы еще парочку-трое казаков. Поищите. Казаки — это оплот. Сейчас святейший патриарх вызывает казачество опять на службу. Казаки искренне служат церкви. Они оборонительные, охранители вот церковных устоев. Как-то так сложилось вот это вот сословие такое казачество. Они как-то обращены к служению церкви. И святейший патриарх как раз сейчас опять вот возбуждает, возрождает эту социальную прослойку, которая очень уничтожена была напрочь революцией этой и всем, что потом было. Вот. Так же, как и дворяне были исчезли, ну там всякие бояре еще раньше исчезли. Вот. А сейчас все это возрождается, но возрождается уродливо, когда без благословения, когда без такого духовного направления, все кишливо так идет это. А здесь по благословению, вот он благословение имеет, я ему дал, поддерживает, следит за порядком, и он поддерживает его. И я всех вас, вот вы слушаете меня, вы мои помощники становитесь, и я вас тоже благословляю поддерживать порядок в храме, в Божьем доме. Божий дом, он на попечении ангелов, но ангелы не вмешиваются в наши земные дела. Когда читаешь вот эту вот Моуди «Жизнь после смерти», когда душа, она парит над потолком, она видит свой труп, уже покинутый, смотрит ближних своих, родных, которые рыдают, прикладываются, падают, там что-то какие-то слова там произносят. А он подбегает одного, говорит: да я вот он, куда вы смотрите на труп? Я там нет, я вот он. А они его не замечают. То есть несовместимые миры уже. Вот ангелы, они с нами несовместимы. Они только молятся, а мы этого не понимаем. Поэтому мне нужны вещественных ангелов в храме, которые бы следили и вещественно поддерживали порядок. Ангелы молятся, ангелы, а мы вещественно. Потому что если я закричал, то мне молитвы уже не слышны, меня надо брать за руку и останавливать. Вот я вас тоже призываю в храме, чтобы вы были помощниками моими и поддерживали, следили за порядком. Ну и сами, конечно, себя содержали тоже в порядке. Вот. Такая присказка у меня. Понятна просьба? Я думаю, что мы понимаем друг друга, верующие мы все. Вот такая картина. Я бы хотел с вами вспомнить утреннюю, вот то, что мы беседу на проповеди вели. Очень интересная тема, она неисчерпаемая, но я бы хотел немножечко ее так расширить. Мы живем здесь на земле, но большей частью мы играем в жизнь. Нам кажется, что мы живем сейчас понарошке. Ну, вот так вот, как бывает, дети. Вот построим город из кубиков. Нет, нехорошо построить, давай новый раз рукой. И снова начинается. Или в песочнице сидят, копаются. Из куличков сделали себе пирамид, ах, не нравится, раз. И нам кажется, взрослым, что мы тоже. Вот сейчас мы так это потренируемся в жизнь. Попробуем так, сяк, это все. А теперь уже по-настоящему. Нет. Друзья мои, мы живем самую подлинную, настоящую жизнь, без всякой подготовки, тренировки, репетиции и без всякого потом исправления того, что уже совершилось. Прожитого мы исправить никак не можем, оно нам не принадлежит, оно ушло в вечность. В ту вечность, с которой мы встретимся. Вечность, она бесконечная. Там нет ни конца, ни начала, там все соединилось. И вот все, что мы сейчас сеем, мы пожнем там, в том конце вечности. Странно, как говорить, о концах вечности. Значит, мы пришли в жизнь из небытия, так будем говорить. Вот здесь нуль, точка отсчета нашей жизни. Точка отсчета, из небытия мы пришли. Нас не было в заготовке, где-то вот лежали, как токарь, там этот механик приходит на завод, такой, лезет в свою там эту кассу, у него есть магазин такой, берет болванку и начинает обтачивать, берет следующую, заготовки. Наших заготовок не было. Однажды мы были созданы Богом, Бог создал нас, вдохнул в нас душу живую, и мы пошли. И включились вот в эту точку вечности, вечного течения, вот этой вечности включились. Кто раньше, кто позже. До нас включались там еще, в ту сторону идут те поколения, которые до нас прошли, они там где-то находятся. И вот мы в эту реку ныряем, включились и поплыли, плывем в этой жизни. Невозможно пережить сегодняшнего дня. Кто-то сказал из философов, мыслителей, что в одну и ту же воду нельзя дважды войти. Река, она все уже протекла. И вот мы живем. И когда мы не знаем, по какому правилу жить, нам начинают, ну, нас родители воспитывают, волшебные слова нас учат, пожалуйста, спасибо, там, будьте добры и так далее. Волшебные слова. Мы этому обучались. Ведь я же сказал, нас грудных не носили в храмы. Вот я вижу, возраст уже такой. Ну, здесь немножко помоложе сидит, может, вас и носили уже. Вот. Нас учили этому. То есть заповедям Христовым, вот этим столпам и огранкам, которые теперь мы открываем для себя, нас не учили. Нам все было дозволено. В самом закудалом смысле этого слова. Все дозволено. Мы росли в обстановке вседозволенности. Ну, конечно, чтобы с уголовным законом только дружить. А второе все дозволено. Чтобы только не было столкновений вот в этом плане. То есть моральных и нравственных ограничений не было. Да, нам пытались внушать, что есть кодекс советского человека или строителя коммунизма, или еще там какие-то кодексы. Ну, из натасканного. Вот, утащили, если еще написали, надергали, кто не работает, тот не ест, типа такого, это второе послание фасалкиницам. Ну, и вот, да, и это вот как манифест коммунистической партии нам преподавали, учили. Вот это вот мы имели как огранка и как столбовая дорога, как нам надо жить. Когда же мы узнали заповеди Христовы, то нас смутило, уж очень неуютно мы себя там почувствовали, со своей привычливостью к вседозволенности, ограничения, о смирении. И когда Христос говорит, что «я смирен есть», и берите меня пример, нас это очень сильно смутило, смущало, и, прямо скажем, очень недовольство большое вызвало. Это насилие над личностью. Человек, это звучит гордо, вот на чем воспитывались. А здесь смирись, его величество человек, смирись как-то. И вот это вот мы не понимали, и очень мучительно мы это постигали. И вот когда мы углубились, и как будто бы дошло, в первом приближении дошло, о чем же такое нам Господь говорил? А Господь, оказывается, нам говорил о подлинной свободе. Вот к чему эти заповеди вели. Полная свобода. Когда юноша подошел и сказал, что мне не хватает, чтобы спастись, Господь говорит, отдай, продай свое имение, раздай нищим, стань свободным. Смутился, и так же, как и мы, смущались, и сейчас еще смущаемся в некоторых случаях. Смутился юноша, отошел, потому что был очень богат, богатство, стяжание имел богатое, и смутился он. И когда мы понимаем, к чему нас готовит этими заповедями Христос, Он готовит нас к вечному царству, к вечному соединению с Ним. Потому что вот в этой реке жизни там все плывет. И то, что самое непотребное, оно и заметнее, самое непотребное. И когда мы смотрим на это, мы смущаемся и говорим, и это тоже всю жизнь, и это тоже надо все пройти, вместить, иметь и постичь. Вот когда мы это все постигаем, то мы получаем удивительную горечь и ожог от всего этого постигнутого. Это все было не для меня. К сожалению, человек это осознает уже, когда большой опыт приобретает вот в этом недозволенном. Сейчас у нас подобие жизни появилось, так называемый интернет. Это мировая сеть в прямом и переносном значении этого слова. Сеть. И человек, который окунается в эту сеть и постигает эту жизнь вот в этой зеркальной отображенности, то, что в реальной жизни от него сокрыто и спасительно закрыто, человек сам окунается в эту недозволенную открытость и постигает, и он так увязает в эту всю непотребщину, что потом редко уже кто оттуда и выпутывается, не поврежденно. Повреждается человек. И вот без этой даже сети мы так в реальной жизни находим себе состояние и находим ситуации такие, чтобы познать вот это вредное, губительное для себя, но такое сладостное и такое привлекательное, которое совсем рядом, вот оно проплывает мимо меня по реке жизни. И так и тянется рука, а это мина замедленного действия от сатаны идет. И мы подрываемся, мы гибнем на этих посылках от сатаны и осознаем только уже пострадавшие, искаженные, изувеченные, поврежденные, осознаем это. И вот к сегодняшнему разговору об этом урожае, урожай жизни, вот это то достояние, которое нам Бог подарил каждому из нас, вот этот урожай жизни. И мы разрушаем сознательно, даже не попробовав применить их к себе в полную силу, в полную меру, по нашему маловерию, мы не применили в себе эти житницы в виде заповедей Христовых, не применили, сразу малодушно их отстраняем и говорим: «Это не для меня, я себе другие заповеди, суррогаты этих заповедей возьму, подкорректирую, подредактирую эти заповеди Христовы, изменю их под себя, под свой характер, под свои потребности, под то, чего мне хочется. И буду довольствоваться в этих уже амбарах, моих собственных, построенных, а казенные от Бога, которые, я их отстраняю, они для меня, они мне тесны, они не вмещают моих потребностей в жизни, вот в этой жизни, которая меня манит и которую я желаю испытать на 200%. И говорит Господь такому человеку: «Безумец, возьму сейчас твою жизнь, и что ты будешь делать в своих собственных амбарах, что ты там поселишь?» Поэтому посмотрим еще раз свое отношение к заповедям Христовым. Еще раз критически осмотрим наше отношение, как мы на них смотрим, как на что-то инородное, насилие или приглашение к полной, подлинной свободе, Бога равности, заложенной в нас изначально. Аминь. Пожалуйста, желание поговорить. У кого есть?
Батюшка, можно спросить, почему на современной иконе Жан-Мироносец изображены только 7 жен, хотя в Евангелии написаны 8, вполне конкретно и поименно? Вот Марию Яковлеву почему-то не изображали.
Это ты мне адресуешь вопрос такой, да?
Да, да.
Я считаю, что мне в этих 7 святых жен, которые изображены на иконе, видится все полчище тех, кто следовал за Христом. Когда мы смотрим на икону новомучеников, там только наметки дальше, вот там в дальних-дальних задних рядах только наметки скуфеечек и камилавочек святых угодников, только намеки. А я прозираю толпы, тысячи, миллионы вот этих святых угодников, которые в Царстве Небесном пребывают. И мне достаточно. И я смотрю, иногда икона, она только намек нам дает. Это же ведь не подлинное историческое свидетельство того, что было в действительности. Это только намек, это только предмет для размышления, предложения. А глядишь, и себя там среди них увидишь. Только приглядеться надо. Имеешь уши, да слышит. Так, еще.
Маленький вопрос.
Ты можешь есть здесь.
Раз мы заговорили о порядке сегодня, вот советуйте, как лучше быть. Иногда передают свечку во время службы в сторону иконы, рядом с которой подсвечника нет, ну, то есть, который где-то совершенно...
Ну, а куда ты ее денешь, свечку эту?
То есть, я тогда как-то обескураживает это.
Обескураживает, да. Ну, что же делать?
То есть, как лучше поступать?
Когда мы только первый день увидели такую обстановку у нас в храме, то ропот прошел, а потом быстренько все успокоилось. Я объяснил, что эти подсвечники – это всего лишь символ нашей любви к Богу, нашей жертвенности Богу. Но если я поставлю 100 подсвечников, 1000 подсвечников, а не подсвечники поставлю, нам, во-первых, не стоять будет самим, раз. А во-вторых, через 2-3 дня наш потолок будет черный, и мне будет стыдно здесь службу служить, надо будет вызывать маляров и снова отбеливать потолки, а потом снова ставить подсвечники и снова коптят свечи. Мы договорились, что подсвечники у нас стоят как символ нашей жертвенности. Мы ведь ни деньги не платим, никто не контролирует, что вы там покупаете, что вы там берете. У нас нет ничего. Вы приносите, вы приходите с чувством жертвенности, берете эти свечи и жертвуете. То есть ваша жертва уже положена, а дальше уже только символ идет. Ведь в этой свече самой по себе в ней ничего нет. Главное, что с сердцем твоим происходит. Там у тебя и свеча горит, и там у тебя светильник, и там у тебя горячий огонь любви. Любви к Богу ты пришел, любви к Богу. Ты пришел к святым, которых ты любишь, и которых у тебя огонь к этим святым горит. Ты принес жертву свою, что ты мог? Ведь когда сидел Христос у жертвенницы и смотрел, кто кидает, там золото кидали, а он говорил, это все мусор. Они от избытка своих кидают, лишнее. Карман обременяют, они выносят и кидают туда. А когда нищая убогая вдова положила вот эти две лепты, кадрант один, то Господь обратил внимание ученику, говорит, она больше всех пожертвовала. Смотрите-ка, все от избытков, она все свое достояние положила. Вот так и в храм к нам приходит. Кто-то, я даже не смотрю, где кто чего-то, я так умозрительно говорю, кто-то одну жертву, кто-то другую жертву. Господь целует каждую жертву. И проявляйте, берите символ, не надо эти пучки носить. Вот ходит с пучком по храму, а что он взял, набрал целый пучок, а вот ходит с ним. Ну, ходит и ходит, я в ней оговариваю, когда это он сам разумеет. Свечи у нас чисто восковые. Нашему храму это очень дорого обходится. Мы покупаем воск. И все это дело превращается в свечи. Это очень дорогое удовольствие. И когда так вот неразумным подходим, вот пучки берем, и целые пучки там ходим, это... Вот в Иерусалиме там этими пучками делают. У них там промышленное производство. У нас его этого нет, ничего. Никакого производства. У нас это все очень тяжело идет, и со скрипом, и мучительно. Вот. Поэтому это символика, не больше. Вот как сейчас Татьяна спрашивает, сколько там недочитываюсь одной жены. Вот так и свечи. Я недочитываюсь подсвечнику. Куда бы мне поставить мою свечу?
Ну, то есть к ближайшему подсвечнику передавать?
Да куда-нибудь поставьте, конечно. И все, и дело, передай туда и назад. И пусть они там лежат, чтобы... Там они и горят уже. Я буду знать, что только вот это место у меня закоптится, а не весь храм. В некоторых храмах Греции там вообще свечи, подсвечники вынесены в предел туда, вот при входе. Вы были там, кто был? Я не был в Греции. Ну, кто был, путешествует, сейчас может путешествовать. Там этого ничего нет в храмах. Там все подсвечники там. Купил свечу, ставь, и все, и там иконы висит всех святых. Вот и этому святому там, или всем святым-то. Втыкай, и пусть она там горит, чтобы она не коптила в храме. Даже такая традиция есть. У католиков там вообще лампочки загораются. Нажал кнопку, лампочка горит столько-то времени, сколько ты там жертвуешь. Ну, мы до этого не дошли, я думаю, у нас этого не нужно этого делать. Это все такое искусственное. Хотя, кто знает, может, дойдем, не знаю. Сейчас пока я не думаю об этом. То есть я говорю, это все символика. И мы не надо житейский, реальный план путать с символикой. Вот иконы – это все символика, но это живописные иконы. А настоящая классическая иконопись – это символическая, она отличается от реального письма, от реальных. Там и невозможно искать реальные черты. Там рука длиннее, чем она, если измерить там, по пропорциям, и пропорции лица там другие. Там все другое. Это по вдохновению делается. Это здесь не по законам живописи, а по законам иконописи. Это совершенно разные законы. И житейские планы, и планы церковной жизни, и вечности, они совершенно разные. Они не совпадают ни каким совпадением, ни каким измерением они не совпадают. Поэтому вопрос хороший ты задал. Вот, и я так вот его понимаю и отвечаю, что это здесь не надо такую всю буквалистику искать. Вот свечой я беру и ищу, в каком это... Подсвечник есть и может туда ставить. И спокойно она достает и до того святого, и до того святого. Вот из того подсвечника она достает по всему храму, по всей вселенной, и прямо идет на небо. Потому что все это у меня в душе. То, что я принес, это чувство, оно и горит в виде этого символа свечечки. Так, значит, еще, пожалуйста.
У меня вот, как вы относитесь вот к такому явлению? Значит, сейчас как прихожане приходят в храм, но я не могу судить, каким мотивом они это делают, но я так предполагаю, если покрыть то, что они делают, то они не могут приложиться к иконе, И тогда прикладывайте руку к иконе.
Ну что ж, это суеверие. Да? Суеверие, да.
Или просто...
Это суеверие.
Может, это да. как... Или суеверие, а может быть, это да. как католическое какая-то...
Ну, не знаю, я католическое. Но так же, как опять-таки на Святую Землю неразумные люди приезжали, сейчас, не знаю, может, этого запретили, и от камушка гроба Господня пытались отколоть себе частицу, чтобы эту святость увести к себе на родину. Можете представить? Что останется от этого гроба Господня через пару лет, если весь белый свет туда наедет и кажется яркой, а потом будут состязаться? У тебя так усенький, у меня вон какой кусочек откололся. Еле в кармане унес. Понимаете, до чего это идет? Ну, это все наше житейское. Вот это вся дозволенность. Вот и, пожалуйста, амбар, который Господь дал нам, ограждение, вот, вместить свою жизнь в заповеди. И то, что он сам себе построил. Вот он свои собственные заповеди учинил. Отколи побольше и похвались перед ближними. Вот такой себе заповедь.
А замечания не надо давать?
Кому?
Вот таким прихожанам.
Чтобы... Да-да-да. Ну, чтобы не повредить. Самый главный. Врач, не повреди. Может быть и нужно, но не повредить. Вот что надо. Нужно еще любовь такую найти в себе и сказать любовью, чтобы не повредить. А то это грознется и...
Человек еще может быть болен.
И нездоров, да.
Он себе поцеловать.
Да, он думает, что вот так вот, что посмотрели, как святейший прикладывается, и лбом какой-нибудь лежит. И вот все каждый тоже приходит к аналою и поцелует, и вот другое место поцелует, потом лбом еще побьет, и еще раз поцелует. Полчаса будет стоять, а полный храм ждет, когда он здесь все свои опыты совершит перед иконой или перед Евангелием. Поцелуй, отойди, когда конь службы, стой, ну хоть ты его расцелуй со всех сторон, когда уже все разошлись, когда служба кончилась. Нет, ему надо оставить всю службу, вот что вот здесь вот он получил вот это экстаз. Ну это, вы же видите, какие бывают искушения. Поэтому я и прошу, поцелуй, отойди, все. Потом надо будет вернешь его и целую за 100 раз его. Только вот в этом месте службы отойди, не мешай движению службы. Мы же службу имеем в определенное время совершаем. Невозможно останавливать, чтобы такие вещи делать.
У меня еще помысел, что это кто-то другой, что это люди брезгуют, то, что там приходит...
Ну, конечно, и так тоже все. Ну, можно это и так понимать, и это понимать, конечно, все. Конечно, конечно.
Тоже. Да-да. Про ангелов. Вы сказали, что они, как бы, не понимают, что они бестелесные, что они не связаны с материальным миром. Вот у меня вопрос. В общем-то, если вы попросите ангелов, вы же не один, да, у вас есть еще священнослужители, правильно? Если вы попросите своих ангелов помочь вам на ведении порядка, я думаю, что они вам порядок ведут больше, чем любые казаки или люди.
Ну, я понимаю, мне тоже раньше казалось, что так может произойти. Ошибка. Мои ангелы, они очень робкие, и их надо так шилом сильно наколоть, чтобы он... Он разумел, что я требую от него сейчас.
Нет, требовать не надо, надо попросить.
Ну вот, или требую даже. Просьба вообще мимо идет. Уже шилом надо толкать, чтобы он очнулся. Они у меня тоже в экстаз попадают. И он стоит и молится, и он не реагирует. Я на нее смотрю. Смотрю уже, да, иди, там непорядок, надо среагировать. Он не видит, стоит, молится. Но потом я ему объяснение делаю, что нужно как бы реагировать. Да-да, буду. Но постепенно исправляются. Постепенно. Я думаю, что когда-нибудь это наладится у нас. Я не вижу безвыгодного положения. Но и казаков тоже я использую. И думаю, что они тоже... Да и все мы казаки здесь. В этом смысле мы все казаки. Здесь нет исключительного такого, что вот только этому или этим я... Все мы здесь призваны к тому, чтобы оберегать Дом Божий.
Я имею в виду, у каждого человека есть ангел.
Батюшка, так он не о том говорит.
Я не о том говорю, я говорил о бестелесных ангелах.
Ты приезжай сюда, тут ты как бы добрал образуру. Вот рядом,
я
тут
тебя кровь. Вот каждый человек имеет.
Вот сюда сядь, вот на это место. Можешь сесть? А, там дырка. Ты про кого говоришь?
Я имел в виду про бестелесных ангелов. Каждый человек имеет ангела-хранителя, правильно?
Так.
Вот вы этого ангела попросите поддерживать порядок, правильно?
Ангела-хранителя?
Да, и он вам будет поддерживать порядок. Лучше, чем любой человек. Ну, я не могу судить о вашем ангеле-хранителе, я могу судить только о своем. Да, если я, конечно...
Тебя как звать-то?
Меня Константин.
Константин, я буду призывать...
По мелочи своего молодости использовал свой ангел, по своим, так сказать, мелочи.
Все, Константин, я тебе нашел помощника ангела. Я буду просить ангела Константина, чтобы он выручал меня в трудной ситуации. Ну ты только там это, со своим ангелом приходи, так это, чтобы я тебя видел, а то я тебе, как ясное солнышко в ненастный день, иногда. Еще на небосводе. Так, еще вопрос, есть, пожалуйста.
Маленький, вот ты, я уже услышал в адрес интернета некую критику, якобы с неким недоумением воспринял это, в каком плане. То есть люди, например, зарабатывают какую-то смекалку свою, то есть им Бог даровал некий талант, пусть даже как бы в плоскости вот рационального применения, да, такой талант, но как бы они зарабатывают таким вот деньги. И я вот хотел просто тему затронуть вот вопрос, допустим, молодой человек, он хочет максимально заработать в максимально короткое время. Какие способы? То есть они всегда приземленные какие-то. То есть невозможно воспарить и как бы заработать в каких-то вот возвышенных этих вот империях, как бы, ну, то есть вот там Аляс и так далее. И вот в этих империях в интернете заработать какие-то деньги. То есть есть определенные какие-то критерии зарабатывания, и там есть какие-то свои законы. И я вот пытаюсь от вас узнать вот точку зрения, вы как относитесь вот к такому, как к прагматике такой зарабатывания, когда человек, например, пишет психоделическую музыку, она имеет фактор зависимости. То есть человек, который ее покупает, он становится зависим от этой музыки. Но с другой стороны, этот человек, он использует свой талант, его Бог наградил этот талант, ему как-то вот свою смекалку использует вот к написанию такой музыки. Он зарабатывает большие деньги на этом. Как вот ваше отношение к тому, что он, в принципе, реализует свой талант? Или вы как бы вот четко критерий как бы подходит такой, что там какая-то есть раз корысть, значит, из-за корысти, значит, человек должен просто себя остепенить, должен уйти в какую-то депрессию, перестать в лечении испытывать, ну, радость какую-то. Я к чему этот вопрос задаю? То есть человек, например, в этом нашел какой-то образ жизни, как говорится, вот там комильфо, вот он радуется от этого. Почему нужно со стороны его как бы вот, цензор такой вводить, что вот он как бы заблуждается, вот он зарабатывает, может, вот там корысти никакой нет, там просто работает какой-то вот фактор, ну пусть даже наживы, но она нажива как бы виртуальная. То есть это как бы информация, она вот в электронном носителе, там человек каждый имеет свободный доступ к этой информации. То есть тут, в принципе, никто не заставляет покупать или не покупать. Но я просто это почему спрашиваю, потому что это актуально, я вот считаю, в принципе, вот, потому что молодежь, в принципе, она стремится же как-то заработать. Я вот хотел просто спросить, вот у вас как вот это, некое есть такое разделение, что вот тот, кто пытается нажиться, да, вот на интересах таких приземленных, значит, все, его нужно отнести в лагерь сатанистов, как бы, или тут какой-то должен быть иной подход просто.
Я не очень в курсе дела вот этих...
Ну вот есть музыка психоделическая, она вот ее включает в наушниках.
Я первый раз
слышу. Еду, человек от нее как наркотик.
Это термин твой, первый раз слышу я. Как ты его называешь?
Психоделическая музыка, как музыка-наркотик. Он человек надевает наушники.
Психоделическая музыка.
Он от нее зависит.
Я первый раз слышу это слово. Хорошо.
Время иначе там течет, то есть человек в этом...
Я все понял. Сергей звать, да? Я понял, помолчи.
Он забывает про храм, даже про все, все, что там забыть, про все возвышенное. Но с другой стороны, тот, кто предоставил эту музыку, он ведь там искренне хотел заработать просто.
Я понял. Давай поговорим о более таком вот, для меня понятном. Есть наркотик. Вот этот героин, там опиум, еще какие-то наркотики есть, да? Вот. Я их никогда не видел, но я реально чувствую, что есть такие вещества, наркотики. И к несчастью, есть спрос на эти вещества. К несчастью, есть спрос. Есть предложение, Афганистан и еще где-то произрастают эти мак и всякие прочие там вещества эти растения. И есть спрос тех, кто нуждается, уже наркозависимые. Если есть спрос и предложение, то обязательно должны появиться коммуникации. Кто соединит предложение и спрос? Вот эти курьеры. Вот эти курьеры, они как разносчики инфекции.
Ну а насчет информации, там как бы другая ситуация.
Ты же сейчас сам произнес, что это как наркотик. Так или нет?
Да.
Ну так я говорю о понятном наркотике. А эту дирическую музыку я не очень еще в стол взял.
Нет, тут
хотя есть... догадываюсь я, что это.
Тут ну, есть наркотик, как поэзия.
Вроде аналогия справедливая.
Есть поэзия вредная. Есть
родной мой, я говорю, аналогия справедливая. Или она исключается, аналогия. Но реальный наркотик и реальный курьер, потребитель и предлагающий. Реальные вещи. Аналогия полная, на мой взгляд.
Нет, я имею в виду, что, например, Пушкин написал, говорит,
да подожди,
что
Гавриилову, как-то не последовательно.
А с другой стороны, у него есть гениальные стихи. А это один и тот же человек написал, это одно и другое. Так же тут, например, человек в интернете, он выходит в одной ипостаси, он вот зарабатывает деньги, а в другой ипостаси он ходит благонадежно, молится и все такое. Я вот это имею в виду. Вот реально благословить человека, зарабатывать даже таким путем. Пусть даже вот он как бы с помощью наживы добирается.
К сожалению, у нас затруднен диалог, ты не слушаешь меня. У тебя там то мобильник играет, то ты сам перебиваешь, как-то вот и обрати внимание. Давай мы после беседы останемся с тобой и один на один, потому что мы утомляем аудиторию. Еще вопросы есть у нас? Пожалуйста.
Скажите, мы живем в этом мире, да, и у меня полно болезней, инфекций, и всем разные, да? Сейчас мы говорили про брезгливость. Приложиться к иконе. Но вот у меня тоже, я как человек, можно сказать, новый, да, у меня тоже существуют такие вот в голове вещи, когда мы с одной ложечки все, и вот я просто еще этого не знаю. Вот сейчас новый грипп ходит. Как вот в этом случае?
Объясняю. Икона – это не ложечка. Икона – это изображение святости. Она сама по себе вещество, икона. И поэтому, когда прикладываешь к этой иконе, мы время от времени протираем. Ну, конечно, надо было протирать спиртом, стерилизовать. Ну, не такой степени мы это стерильно осуществляем. Конечно, там остаются. Но вместе с тем, та святость, которая на этой иконе изображена, она дезинфицирует до известной, конечно, степени то, что на ней, может быть, остаются следы. Значит, раз это, и второе это мы протираем, мы с верой подходим, и это все нас предохраняет. Когда же мы причастие получаем, то там кровь и тело Христово. Там все 100% дезинфицируется. Совершенно спокойно. Праздник. Ну, конечно. Как мы подходим, если кто-то подходит и пытается зубами перекусить эту лжицу взять. Но это человек очень маловерующий и начинающий. Я, конечно, его не осуждаю, потому что мы все через это прошли. Вот. Но сейчас эти вопросы задал, я его объяснил и озвучил. Так. Пожалуйста, еще общие вопросы исчерпались, да? Ну тогда благодарим. Достойнейся, Господин Божий, Боролся, Преподобный, Препорочный, Матерь Бога наша, честнейший, Первинно славнейший, без сравнений, Серафим, без исцеления Бога, Сорошу, Сущего, Боролся, Тя, величаем. Благодарю моих детей, что сегодня у нас урожай, и даже вот почти все места заняты оказались, очень я рад. Благодарю, благодарю, до следующей нашей встречи, Воскресного дня.